День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Йевамот. Сегодня мы с 77-м листом нашего трактата Даф Айоми. И мы уже на 77-м листе дошли до 15-й строчки, потому что мы начали тему родословной царя Давида, которая является прямым продолжением вопроса, написанного в Мишне. Итак, Мишна сказала нам, что есть специфика у запрета принимать в качестве герим, в качестве принимающих Тору и иудаизм амунитян и муавитян. Им нельзя войти в Кагаляшем. И давайте посмотрим, где это написано в Торе. Итак, Тора в книге Дворим. Книге Дворим 23-й пасук. На самом деле это вся глава, которая говорит, ну, как бы, говорит про всех тех людей, которым нельзя войти в общину Бога. И вот 23-я глава Дворим, в главе Китыце, 23-я парша, да? «Да не берет себе, за себя человек жены отца своего, и не откроет он полы одежды отца своего». Так, с этого начинается. Первый стих. Второй. «Да не войдет тот, у кого раздавлены ятра», так они это переводят, «или отрезан детородный член собрания Бога». Мы уже занимались этим на предыдущих уроках, этим законом, и закончили как бы эту тему. В рамках, по крайней мере, Даф Айоми мы разобрали, что имеется в виду в этом стихе, во втором. Дальше. «Да не войдет незаконно рожденный в собрание Бога, и десятое поколение его да не войдет в собрание Бога». Это мы тоже об этом поговорили, в принципе, про Мамзер, но будет об этом разговор и позже тоже. Теперь четвертый стих. «Да не войдут амунитяне и муавитяне в собрание Бога, и десятое поколение их да не войдет в собрание Бога вовеки». Это четвертый стих. Пятый. «За то, что не встретили они вас с хлебом и водой на пути, когда вы вышли из Египта, и за то, что он нанял против тебя Билама, сына Беора, из Птора, из Арамна Араима, чтобы тот проклял тебя». То есть Моше Рабейну объясняет, есть две причины, почему амунитяне и муавитяне не могут войти в общину Господа. Первое. За то, что не войдет, за то, что они не встретили вас с хлебом и водой, и за то, что они наняли против вас Билама для проклятия. Шестой стих. «Но не хотел Бог Всесильный твой слушать Билама, и обратил Бог Всесильный твой проклятие и благословение тебе, ибо любит тебя Бог твой Всесильный твой, не желая мира и благополучия во все дни твои вовеки». Окей. То есть вот это вот стих, этот, стих 23:4, вот мы его как раз в Мишне посмотрели. Теперь проблема с родословной царя Давида была в том, что его бабушка, как известно, была муавитянка Рут. И вот эта алаха, что весь запрет, он относится именно к муавитянам мужского пола, а не женского, это был предмет обсуждения, как раз о чем мы говорили на предыдущем уроке, это был предмет обсуждения между царем Шаулем и Авнером, и Доагом, который, как бы, собственно говоря, и то, что называется, разжигал всю эту тему и утверждал, что нет этого ограничения, что этот запрет распространяется не только к мужчинам, но и ко всем женщинам, которые были из потомков Муава и Амона. Да. А Авнер, он утверждал, что нет, что у него, что это не так, поскольку Рут была женщиной, то она имела право пройти гиюр. Она имела право пройти гиюр, и поэтому Давид кошерный человек. Теперь... Потом этот вопрос царь Шауль сказал, обратил к мудрецам, и был ответ Амаса бен Иш, вишмой Етеро, и он сын Авигаль. Он свидетельствовал, что все есть традиция от Шмуэля. Традиция от Шмуэля, пророка Шмуэля, что... Весь запрет, он относится только к мужчинам из этих народов. Теперь говорит Гемара, а собственно говоря, почему? А что с вопросами, которые задавал Доэг? А Гемара говорит, значит, во-первых, мужчины должны были принимать гостей, а не женщины. И второе, женщина в доме, и поэтому они не занимались и вот этим вот организацией проклятия Билама. То есть к женщинам этот запрет не относится. И в чем утверждение Шель Амаса, которое Амаса сказал, что у него есть такая алоха, и Гемара обсудил этот момент, а полагаемся ли мы на эту алоху? Говорит, да, полагаемся, потому что источник этой алохи, пророк Шмуэль, был тогда еще жив. И Раша объясняет, что если бы это было неправда, это можно было бы проверить. Поэтому мы, да, на это можем положиться. Окей? А вот это вот, до сюда мы дошли, это 15-я строчка здесь на Айн Зайн Амуд Альф. Теперь Гемара продолжает это обсуждение и говорит, Кетанай, на самом деле, что значит Кетанай? Является ли это спором мудрецов? Нет. Как интересно, здесь это не спор мудрецов, а спор мудрецов только в том, откуда мы учим, что амунитянка и муавитянка разрешены. Одна возможность это так. Амуни написано вло амунит. Муави вло муавит. Так говорит Раби Юда. Раби Шимон Оймер альдвар по поводу Шерлой кидму, что не встретили вас. Белехом и бемаем, хлебом и водой. Дарку шлиш ликадам. Только мужчина встречает, но не женщина. Точка. То есть вопрос, откуда мы это учим? Из слова амуни, амунитянин и не амунитянка. Или мы учим из того, что мужчины, в принципе, это была их зона ответственности. Вот спор Раби Юды и Раби Шимона, он только откуда мы учим эту алаху. То есть алаха, она однозначно. Весь вопрос только в ее источнике. Теперь, в чем здесь дроша? А тут есть дроша, что амуни вело амуни. Можно было написать так. Бней Амон и Бней Муав. То есть потомки Амона или Зера Амона, Зера Муав. Но написано амуни, то есть именно в мужском роде амунитянин и муавитянин. Это как раз показывает, что только к ним относится этот запрет. Вот, это важный момент, который мы сейчас проговорили, весь этот вопрос с Довидом Мелах. Теперь говорит Гемара, Дараш Рова, Рова толковал стих, написанный в Таилим, Довид Амелах. В 116-м Таилим, 15-й пасук, он пишет такой стих. Питахта ли мой серой? То есть ты раскрыл канаты, как бы, которые меня стягивали. Причем это слово мой серой, это с одной стороны канат, или как бы, который меня стягивает, а с другой стороны это от слова иссур. Иссур это запрет. То есть, запрет он тоже от слова как бы, канат, ограничивающий мои, веревка какая-то меня ограничивающая. Так говорит Давид следующее, что ты, Всевышний, раскрыл мои канаты во множественном числе. Омар объясняет Гемара, что Давид имеет здесь в виду. Это часть, между прочим, Галеля. Вы будете читать Алель, и после этой Гемары по-другому будем понимать, что Давид имеет здесь в виду. Амар Давид лифней Акадош Барху. Сказал Давид перед Всевышним. Рибоно шель олам, хозяин мира. Шней мусарот чаю алай питахтем. Два каната, которые были на мне, ты их раскрыл. Первый – Рута Муавия, Рут Муавитянка. И второй – Наама Амунит, Наама Амунитянка. Кто такой Наама Амунитянка? Это, мы сказали, жена Шломо, от которой пошел Рехавам бен Шломо, наследник престола, внук Давида, который, как здесь делают расчет, он родился, по крайней мере, за год до смерти Давида, он уже родился. То есть, если царь Шломо вступил на престол, когда ему было 12 лет, соответственно, Рехавам у него родился уже, когда ему было 11 лет. Про эту тему, о том, что они рано рожали, мы посмотрим, что Батшева, жена Давида, она, ей было 6 лет на момент, там, из Гемара в Санедрин, который делал этот расчет. Всю эту тему с ранними рождениями я не могу объяснить на уровне как бы современного понимания, но расчет, он такой, как бы, вот приводится в Гемаре. Как его понять, отдельно нужно, наверное, как-то это понимать. Наверное, что не все мы представляем в том, как они жили. Вот, значит, так вот, говорит Давид, у меня было как бы два каната, которые меня сдерживали, два запрета. Это моя бабушка и моя сноха. Он говорит, что обе эти проблемы были решены. Всевышний как бы разрешил чем? Вот этим вот, этой драшой, этим пониманием того, что аммонитяне только мужчины и моавитяне только тоже мужчины. Говорит Гемара, Дараш Рова, толковал Рова. Май дектив, что написано, опять же, в Таилим, 40 стих, 6, 40, 40 глава, 6 стих. Работа сита, аташем, элокей нифлотеха, махшеватеха, эйлейну. Много сделал ты, Господь, Бог мой, нифлотеха, чудеса твои, махшеватеха, и мысль твоя, эйлейну, к нам. К нам, говорит, кому к нам? Эйлай. Ко мне. То есть Давид, если бы Давид прославляет Всевышнего за то, что как он Всевышний думал о нем, он должен говорить про себя. Ло неймар. Не сказано про меня. Эло элейн, только про нас. Миламед. Это обучает нас тому, что я рахавам юшев бехико, что он держал уже на руках, сидел уже рахавам. То есть получается там, несколько месячный рахавам, или... и он думал о нас. Как бы Всевышний нас о нас думал, сделал с нами чудеса. Амарло сказал Давид Рахаваму. Наверное, или про Рахавам, или когда Рахавам, мог ли годовалый Рахавам воспринимать то, что дед ему говорит. Но вот Гемара говорит так. Алай ва алеха неймру штей микраот алалу. Про меня и про тебя были сказаны два этих стиха, говорит царь Давид. Дараш Рова, толковал Рова также еще один, одно толкование. Май дектив, что написано? О, замалты. Тогда я сказал, гиней бати бы мигилат сефер катув. Вот я пришел в свитке книги написанном. Алай, про меня. Амар Давид, сказал Давид. Они амалты ата бати. Я сказал, что сейчас я пришел. Вло едати, и я не знал, чтобы мигилат сефер катув алай, что в свитке Торы уже про меня написано. Более того, уже есть намек на мой приход. Как раз в свитке Торы, который был сказан Авраам. Что имеется в виду? Госом ктив. Когда Лот спасается с дочерьми, а там написано следующее. Кмоша шахар ала, и как утро встало, в яциу амалахим, и поторопили ангелы Белот, Лота, Леймор, говоря ему, кум, встань, каха ты штехо, возьми твою жену, вечтей бнотеха, и двух твоих дочерей, анимцаот, которые находятся здесь. Пенты сафебы авонаир, возможно, ты будешь, ты погибнешь за грех города. Теперь, какое простое понимание дочки, которые находятся, потому что у него же были другие дочки у Лота. Две дочки, которые были уже замужем, и были две дочки, которые еще были дома. То есть они были не замужем, они были обручены с кем-то. И сказали Лоту, спасай, кто рядом с тобой, сказали ему ангелы. Так мы понимаем эту фразу «нимцаот» по простому пониманию. Но Давид обращает внимание именно на слово «находящихся», что они находки. Эти две девочки, они находки. Чем они находки? Говорит Гемара, «Хох актив». Написано, «Мацати Давид Авди». Нашел я Давида, моего раба, «Бешемен котчимиш актив». Маслом святым своим я его помазал. А где его я нашел Давида? Именно там, в перевернутых с доме, был найден Давид, когда были спасены две эти девочки, которые, дочки Лота, которые были на самом деле находками. Из них вышел Амон и Моав. И потом, как их потомок, вышла Рут Муавия, бабушка Давида. Да? Боаз, Овед, Ишай и Давид. Прабабушка, да? Давида и Наама Амунит, которая стала снохой Давида. Вот это вот из них они вышли, из двух этих девушек, которые были спасены вместе с Лотом. Точка. Вот этот вот этот, эта сугия, как бы она здесь в принципе заканчивается. Да? Сугия, которую можно назвать происхождение царя Давида. И вопросы, которые были по поводу его происхождения. Есть еще одна сугия, которую здесь мы не затрагиваем, может быть, в продолжении Гемара и затронет ее. Это то, что отец его подозревал, что, возможно, Давид, он не его сын. Но это отдельная сугия, так сказать, это объясняет, почему он там жил вне дома и так далее. Но это другая сугия, которую не здесь мы будем разбирать. Здесь он сам, Ишай, он сомневался, поскольку он был, опять же, потомком. Он сам сомневался, потом он отделился от жены через какое-то время. И когда родился Давид, у него было сомнение, что это его ребенок. А это был, да, его ребенок. И его жена просто пришла к нему, и он не знал об этом. И поэтому так вот, то есть как бы следствием этой проблемы, о которой сомневался Ишай, стала другая проблема в отношении к Давиду. Но это другая сугья. Сейчас пока здесь, по поводу именно вопроса родословной Давида, здесь Гемара однозначно говорит, что поскольку вся родословная Давида прошла через женщин Муава и Амона, то он полностью кошерный человек. Это то, что говорит. И поэтому династия Машеха, да, она проходит через именно... Очень интересно, там есть Раб Деслер, который объясняет, зачем нужно проводить Машеха именно через таким сложным путем. Скажем так, вкратце, с военным языком это самый неожиданный сценарий развития событий, поэтому для противника он будет совершенно непредсказуемым, поэтому главнокомандующий ведет именно по этому пути, дабы провести основную операцию в основном направлении так, чтобы противник не предположил. Вот это вот вкратце как бы идея, которую говорит Рав Деслер. Главнокомандующий в данном случае это Всевышний, да? Омар Ула. Сказал Ула. И тут новая сугия. Теперь это мы говорим про то, что, окей, есть девушка, которая сделала гиюр, она муавитянка, амунитянка, она кошерна. Теперь вопрос такой. Ула поднимает следующий вопрос. Бат гер амуни кшира ле киуна. Омар Ула. Сказал Раби Йоханан. Бат гер амуни. Дочь. Человек, который амуни делает гиюр. Его дочь кшира ле киуна. Дочь его кошерна выйти замуж за коэна. Теперь вопрос. О чем идет речь? Что значит, кто такой гер амуни? Он сделал гиюр. Несмотря на то, что не имеет права он входить в общину Израиля. Раши говорит сначала, что мы здесь предполагаем амуниши не сгора и что ему ворта велидата бык душа. Здесь амуни, который сделал гиюр с женой. И девочка у них родилась. И вот девочка двух таких амунитянин и амунитянка, их дочка кошерна даже за коэна выйти замуж. То есть, почему? Потому что она дочка амунитянки. Она сама амунитянка, она в принципе разрешена. Отец ее не разрешен, окей. Но она разрешена вместе с матерью своей. Поэтому их дочь, вот эта девочка рожденная, она будет кошерно выйти замуж за коэна. Так предполагает Гемара. Омар ле Рова бар Ула ле Ула. Сын Улы Рова задает отцу вопрос. Кеман, По какому мнению ты идешь, папа? И к Раби Иуде, если ты идешь по мнению Раби Иуды, а омар бат гер захар, к бат халал захар. Ведь Раби Иуда говорит, что если у нас есть гер захар, и у него рождается дочка, то она непригодна выходить замуж за коэна. Почему? Потому что халаль захар, то есть некошерный, результат некошерного брака коэна, халаль, оскверненный коэн, потомок коэна, его дочь не может выходить замуж за коэна. И Раби Иуда считает, что гер, его дочь, тоже некошерно выходить замуж за коэна. Так считает Раби Иуда. Вика Раби Йоси, а по Раби Йоси пшита, это очевидно. А Омар, ведь Раби Йоси сказал, а в гер шеносы гиойрес, что даже если гер женится на гиойрес, битой кшер ле кьюна, их дочка кошерна для кьюны. А по какому мнению, папа, ты говоришь, по Раби Иуде это не проходит, а по Раби Йоси это пшита, это очевидно то, что ты говоришь. Вхи тейма, что ты хочешь сказать? Что весь, все, что весь этот хижбон, который я сделал, он правилен, баганых даруим любоби коголь. Это только когда эти такие гейрим, которые могут войти в общину сами. И про них идет это обсуждение. А вальгай, но этот амуни дейн роу любоби коголь, он не может войти в общину Израиля. Лой, тогда нет. Откуда ты это будешь учить? Монолей, тогда откуда ты учишь эту аллаху? Говорит, да я ли фламикоин годоль бе альмон? Можно это выучить из запрета коин гадоль со вдовой. Ма коин гадоль бе альмона, как первосвященник со вдовой. Шекен би йосу бе авейро, у него сам интим с ней, он запрещен Торой, это запрет. Тогда говорит Гемара, халаль йохьех. Тогда, на самом деле это опровержение. Из кого ты хочешь выучить? Из коин годоль бе альмона. Коин годоль бе альмона, что его потомок не кошер, и дочь тоже не кошер. Да, говорит, но коин годоль бе альмона, там есть грех в их союзе. А амунитянка, амунитянин, у них нет греха в союзе. Они да могут жить, они с друг другом да могут жить. Говорит, халаль йохьех, но халаль, если он с обычной еврейкой женится. Тоже нет греха. Тоже нет греха. Но их дочь не кошерная. Малый халаль шикен яцросы бе авейра. Но, говорит, халаль, у него есть другая проблема. Он сам родился в грехе. Коэн нарушил запрет. Получается так. Что мы говорим? Коэн годоль со вдовой. Их ребенок, их дочка не кошерная для кьюна. Хорошо, отсюда мы выучим, что всякий раз, когда это не кошерно, потом результат не кошерный выходить замуж за кьюну. Ну, хорошо. Но он же делает грех. Говорит, хорошо, халаль, он тоже не, он не делает грех, женившись на еврейке, но его ребенок тоже не подходит, потому что он, этот ребенок, сын халаля, сын оскверненного коэна. Говорит, Гемара, ну хорошо, у него тоже есть специфика. Он халаль, он родился в грехе. Говорит, коэн гойдоле йохьех, но первосвященник докажет, что не обязательно родиться отцу в грехе. Говорит Гемара, выхозер один. И вот это вот такая формулировка, которая означает, это называется попытка выстроить некий биньян ав, то есть некий типус такой, да, то есть типовое такое сложить, один из методов толкования Тор. Когда мы говорим, мы берем два примера, смотрим у них, отсекаем различия, вычленяем что-то общее и понимаем, что по этому общему мы можем уподабливать другие случаи тоже. Все это называется биньянав, мы выводим типовой пример, скажем так. Так вот, говорит Гемара, можно сказать, что вернулся закон, то есть мы выводим логику, да? Ло райзе ки райзе, то есть специфика этого не подобна этому. То есть не то, что видится здесь, в ло райзе ки райзе, да? И не то, что видится здесь, то есть то, что есть у Коэн Годоль, это не то же самое, что есть у Халали. Не то, что есть у Халали, это не то, что есть у Коэн Годоль. А цада шавебе, шибаем, что да у них общее? Какая у них общая страна? Или, скажем, вычленяя их общий знаменатель, что у нас получается? Шеэйну биров коголь, что нет этого запрета у большинства общины, убитой псулой, дочь непригодна выходить замуж за Коэна. А в Кан также и здесь. Шеэйну биров коголь, этот запрет, он не относится, у него, его нет у большинства общины. убитую псу, дочка непригодна. Говорит, ну, мац, лица дошова. У них еще одна общая. То есть ты не можешь, получается, учить дальше. Почему? Потому что у них есть еще одна общая сторона. Еще есть что-то общее. Шкинишь бемца довери, там есть какой-то грех. А здесь, когда амунитянин женится на амунитянке, нет никакого греха. Асгемара говорит, тогда нужно сказать, что речь идет о другом. Тогда речь идет не о амунитянине, который женился на амунитянке, а о чем-то другом. Говорит, Дима, возможно, что же сказал Раби Йоханан, вадай ба амойни, это однозначно говорится, что есть амунитянин. Шиносо бас Исроэль камес. Он женился на еврейке. А фальгав дебиосы бавери, его абимет с ней интим в грехе, биту и кшейра, его дочка кошерная. Омар Лей сказал ему, ин, да. Деки ато рабин омар Раби Йоханан бас герамойни. Раби Йоханан сказал, что бат герамойни у бас мицри и дочь египтянина, шини второго поколения. Раби Йоханан омар кшей, Раби Йоханан говорит, что она кошерная. В Ришлакиш омар псула, Ришлакиш сказал, не кошерная. Ришлакиш омар псула, Ришлакиш говорит, не кошерная. Почему? Да я ли флавами коэн годель ба альмона. Он учит из коэна годель, который женится на вдове. А Раби Йоханан омар кшейра, она кошерная. Детани, ибо мы учили брайцы, Раби Зак и камень Раби Йоханан, перед Раби Йоханан, ки им битула миамов и кахиша, что коэн, он девственницу из своего народа, из своих народов возьмет женщину в жены. Легави это добавляет гиорис механо. Это добавляет полноправную механу, имеется в виду базовую гиойрус, шихи кшери лекюна, которая кошерная для коина. Вомерлей говорит ему, они шоне амов миамов. Я, говорит, учу, говорит, Раби Йоханан ему сказал, не только если у нее это гиойрус, она с обоих сторон гиойрус, она кошерная для коина. Я говорю, даже если с одной стороны она гиойрус, а с другой стороны она из еврейского народа, Легови битуля абами бейсамами, из двух народов. Ва тамрис, а ты говоришь гиорис механа битуло. То есть мы видим, что Раби Йоханан да считал, что если у нее отец амуни, а мать еврейка, она да кошерная, эта девочка выходить замуж за коэна. Поясняет Гемара, что имеет в виду Раби Йоханан. Маиш не амамин, что это два народа. И лейма, если ты хочешь сказать, что это амойни, шиноса амойнис, амунитянин женился на амунитянке, Умай Мишани, тогда в чем, что говорит Раби Йоханан этому мудрецу, с которым он обсуждает, Раби Закой? Амамин дезхарим асурим и некевис муторис, что мужчины запрещены амонитяне, а женщины разрешены. Айну де георис механу, это и есть полноценный георис со всех сторон. Эле ба амойни шиносу бас Исроэль. Значит, они говорят, получается, два народа, это амонитяне женился на еврейке, и про это говорит Раби Йоханан, что она кошерная. То есть Гемара хочет сказать, действительно, вот такой хидуш, да, что дочка амунитянина и еврейки, она кошерная выйти замуж за коэн. Такой хидуш. Окей. Второй вариант понимания позиции Раби Йоханана. Посмотрим на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, часть ДФМ. Всего хорошего, до свидания.